Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Наступление украинской армии на сепаратистов в Донбассе.
По городу наносить авиационный удар никто не будет, тем более беспорядочно вести огонь.
Вечер в поддержку политзаключенных в Москве 6 июля и другие акции. На неделе суд должен вынести приговор по делу о катастрофе теплохода «Булгария» 3 года назад.
Ход, конечно, очень старый, потому что новый сюда никто не строит, потому что это невыгодно.
70-летие операции «Острая брама». Попытки освобождения Вильнюса от нацистов силами польской армии Краевой до прихода Красной армии.
Польского генерала Александра Кшижановского пригласили на переговоры к Ивану Черняховскому, где арестовали.
День семьи, любви и верности в России 8 июля. Кому нужна февронька? Российские пастафариане 12 июля отмечают годовщину первой регистрации своей общины. Что думает об этом летающий макаронный монстр?
Пивной вулкан – это как раз то, что находится в пастафарианском раю. Мы празднуем в пятницу Турианского, то есть регулярно, когда появляется совпадение праздника пивного вулкана.
И 13 июля – финальный матч чемпионата мира по футболу в Бразилии.
Положительным последствиям следует отнести несомненное падение преступности в преддверии Мундиаля. Посмотрим, насколько это окажется устойчивым.
Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «Время свободы. План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. В воскресенье уже 4 города в Донецкой области Украины перешли под контроль украинских военных. Кроме Славянска и Краматорска, бойцы сил антитеррористической операции контролируют также Дружковку и Константиновку. В Донецкой и Луганской областях операция украинских военных против вооруженных сепаратистов возобновилась. В Донецке днем слышны взрывы со стороны аэропорта и поселка Октябрьский, сообщали очевидцы. Украинский добровольческий батальон «Донбасс» вступил в бой с сепаратистами около села Карловка Мариинского района Донецкой области. В Луганске также были слышны взрывы, выстрелы артиллерийских орудий и автоматные очереди. Представитель правительства самопровозглашенной Луганской Народной Республики ЛНР Виктор Бабахиньян сообщил российскому агентству ТАРТАСС, что в результате обстрела украинскими силовиками автовокзала погиб один мирный житель и еще 4 были ранены. В воскресенье министр обороны Украины Валерий Гелитей и начальник генштаба Виктор Муженко доложили президенту Украины Петру Порошенко, что украинский государственный флаг поднят над Артемовском и Дружковкой Донецкой области. Несмотря на сильнейшее давление России, украинский президент Петр Порошенко заявил накануне, что одностороннего прекращения огня на территории Донбасса уже не будет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
В контролируемых украинскими военными Славянске и Краматорске начали восстанавливать инфраструктуру, наладили поставки питьевой воды и продуктов питания. Над освобожденными от боевиков городами развиваются украинские флаги. Взятие армии бывшего главного опорного пункта и символа сепаратизма Славянска глава государства Петр Порошенко в телеобращении к украинскому народу накануне назвал переломным моментом в борьбе за территориальную целостность страны.
Попереду нас чекают чучело выпробований.
Впереди нас ожидает еще много испытаний. И в силе остается мой приказ – сужать кольцо вокруг террористов, продолжать операцию по освобождению Луганской и Донецкой областей. События последних дней подтвердили обоснованность и целесообразность мирного плана, как, впрочем, и правильность решения о временном прекращении огня. Оно не было поддержано боевиками, и они несут за это ответственность и будут нести дальше заслуженное наказание. Петр Порошенко заявил, что одностороннего прекращения огня в Донбассе уже не будет. Объявление перемирия возможно только при выполнении таких условий. Полного восстановления контроля на украинско-российской границе с участием наблюдателей ОБСЕ, безоговорочной сдачи оружия боевиками и освобождения ими всех пленных и заложников. Тем временем сепаратисты заявили, что теперь их главная опорная база – Донецк, который намного удобнее и лучше обороняется, чем маленький Славянск. Сейчас по городу передвигаются многочисленные колонны боевиков. Часто звучат взрывы. Как сообщают новости Донбасса, вооруженные чеченцы останавливают мирных дончан и устраивают допросы прямо на улице. Боевики массово заселяются в общежитие Донецкого национального университета. Украинские силовики признают, что освобождение от российских наемников и местных банд-группировок Луганска и Донецка может затянуться на длительное время. Для того, чтобы не допустить жертв среди местного населения, силы АТО не намерены наносить авиационные удары по этим городам, заявил командующий Национальной гвардии Степан Полторак в эфире телеканала «Украина».
По городу наносить авиационный удар никто не будет, тем более беспорядочно вести огонь. Наша главная задача – освободить весь Донбасс от людей, которые не хотят жить в мире. Поэтому тактика наша будет наступательная, мы будем их преследовать, мы будем их уничтожать. Те, которые добровольно сдадут оружие, с ними будут разбираться правоохранительные органы, а мы с ними будем разговаривать очень жестко. Нам нужно еще поработать в Славянске, потому что сейчас работает инженерная разведка. Нам нужно обследовать особенно центр города, где очень много заминированных подвалов, очень много чердаков заминированных, очень много оружия изъято, противотанковых средств, зенитно-ракетных средств очень много. Исчисление этого оружия десятков, сотни. Поэтому я думаю, что возвращаться жителям еще рановато. Мы когда закончим работу в Славянске и будем готовы к приему, обязательно об этом мирные жители узнают.
Командование сил АТО сейчас уделяет особое внимание сдаче местным населением освобожденных Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки стрелкового вооружения, боеприпасов и взрывных устройств. По словам донецкого губернатора Сергея Таруты, в течение недели в этих городах будет полностью восстановлено электроснабжение и связь, а также начнется выплата пенсий и социальных пособий. Кроме Донецка, напряженной остается и ситуация в Луганске. Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской Народной Республики из установок «Град» продолжают обстреливать контролируемый украинскими военными местный аэропорт. В то же время известно, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла несколько мощных ударов по танкам и артиллерийским установкам боевиков под приграничным городком Изварино. Наступательная тактика сил АТО, как подчеркивают военные, приводит к значительным потерям среди бандитских формирований, усложняет нападение на силовые структуры Украины и создает психологическое давление на террористов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Но сперва о событиях этого воскресенья, 6 июля. В Москве сегодня проходит сразу несколько акций в поддержку узников совести. В Сахаровском центре это был второй благотворительный вечер, приуроченный к событиям 6 мая 2012 года на Болотной площади. И в поддержку заключенных по болотному делу. Организаторами этого вечера выступили общественные движения «Комитет 6 мая», «Росузник», «Союз солидарности с политзаключенными», «РПРПАР» нас и движение «Солидарность». И все пожертвования, собранные во время вечера, пойдут на помощь узникам 6 мая и другим политзаключенным, как сказано у организаторов. Но сегодня в Москве проходит еще одна уличная акция на Манежной площади. И там присутствует мой коллега Мумин Шакиров. Сейчас он с нами в прямом эфире. Мумин, здравствуйте. Расскажите, собственно, как все началось и чем все закончилось на Манежной.
Здравствуйте. Вот я нахожусь здесь около 2 часов, даже, может быть, чуть больше. Дело в том, что вот я договорился с 2 гражданскими активистами, чтобы они вышли в прямой эфир «Радио Свобода», но, к сожалению, их забрали в полицию, и поэтому мне пришлось уже договариваться с другими людьми, которые участники этой акции. Дело в том, что человек 10-12 забрали, вот уехало 2 машины, люди вышли с плакатами, вот сейчас человек один стоит, и на плакате написано «Путин на вранье и страхе, далеко не уедем, пока это редиска». В общем, антипутинские лозунги, и людей в одного активиста схватили, он стоял в одиночном пикете, не нарушал закон, но все равно его забрали. Вот рядом со мной стоит Павел Кузнецов, гражданский активист, который каждое 6-е число каждого месяца, это вот, отсчет идет от 6 мая, приходит поддержать узников совести. И несмотря на то, что здесь очень жестко вяжут людей, он все-таки вместе со своими товарищами приходит. Павел, скажите, что вот вас приводит? Ведь есть мнение, что лучше беречь силы и не рисковать и здоровьем, и свободой, чтобы там в дальнейшем как-то приносить пользу, да, вашему движению. Но вы все равно приходите и рискуете. Что вас сюда приводит?
Значит, я считаю, что если не противостоять усилиям государства как-то завинтить гайки, как-то построить людей в общую казарму, то, собственно говоря, государство, оно подобно малому ребенку, который постоянно пытается увеличить границы дозволенного. И если ничего не делать, то рано или поздно из граждан превращаются подданные, государство садится на шею, начинает свешивать ножки и строить всех. Вот.
Это был гражданский активист Павел Кузнецов. Дело в том, что здесь еще находятся другие гражданские активисты, и тут идут ожесточенные споры между вот теми, кто пришел сюда поддержать узников совести, и те, кто здесь случайно проходит. Но есть и профессиональные тролли, мы знаем, которые специально затевают спор. И милиция все еще здесь, вот несколько автозаков находится, и в любой момент она там готова вот, приступить к каким-то жестким задержаниям, если считает нужным это сделать. До этого, в 3 часа, сегодня начался благотворительный вечер по поддержку узников совести, где выступили поэт Лев Рубинштейн, бард Юлий Ким, и другие известные люди, к примеру, Оксана Мусина, актриса, выступали со стихами, с прозой и песнями. И на столе были открытки разбросаны, где каждый, кто пришел туда, мог написать какие-то добрые слова в адрес тех, кто сидит, и им бы это доставили. Рядом со мной Ольга Фалеева, один из организаторов этого вечера. Ольга, скажите, что было особенного в этот вечер, потому что это не первый. Это не первая такая встреча единомышленников в поддержку узников совести.
Да, действительно, это не первый вечер. Мы уже проводили подобные мероприятия в начале июня. Но мы хотим сделать такие мероприятия, на самом деле, традиционными, потому что для узников совести очень важна наша поддержка. Очень им важно знать, что есть люди, которые о них помнят. И я считаю, что еще очень важно действительно присутствие таких значимых, да, представителей нашей интеллигенции на этом вечере. Потому что, несмотря на то, что мы думаем, что ничего изменить невозможно, все равно я считаю, что интеллигенция играет очень большую роль и в формировании общественного мнения, и его влияние, в том числе и на наше правительство, хотя кажется, что это не так.
Что особенного было именно сегодня?
То, что пришло больше людей, то, что пришли, вот опять-таки, как говорили, и Юлий Ким, и Юрий Рубинштейн, и Виктор Шендерович. И мне кажется, еще особенно вот эта атмосфера поддержки, атмосфера солидарности, сочувствия, мне кажется, она очень-очень важная.
Это была Ольга Фалеева, один из организаторов сегодняшнего вечера. И в завершение я скажу, что там стоял небольшой прозрачный ящик, куда бросали деньги. Понятно, что это небольшие деньги, но вот тут, как говорится, важно внимание, а не та сумма, которая складывается в этом ящике. Александр?
Мубин, благодарю. Напомню, что прямо сейчас, если программа наша будет повторяться, то я скажу, что в Москве сейчас, когда мы беседовали с Мубином Шакировым, 9:00 вечера на Манежной площади проходила акция в поддержку политзаключенных в России, а несколькими часами ранее в Сахаровском центре в Москве прошел уже 2-й благотворительный вечер в поддержку узников совести, организованный несколькими общественными движениями, на котором выступили известные представители интеллектуальной элиты, и все пожертвования этого вечера пойдут на помощь узникам 6 мая и другим политзаключенным. Беседовали мы с моим коллегой Мумином Шакировым. Продолжим программу «Время свободы. План на неделю» и, собственно, перейдем к событиям следующей, действительно, недели. В Казани на 7 июля суд должен начать оглашать приговор по делу о крушении теплохода «Булгария» 10 июля 2011 года, в результате которого погибли 122 человека. На скамье подсудимых 5, все признаны виновными. Причины гибели теплохода и тюремные сроки судом пока еще не названы. Эксперты придерживаются очень разного мнения о том, извлечены ли уроки из этой трагедии. У микрофона моя коллега Кристина Горелик.
Зачитывать приговор судья будет несколько дней. Уголовное дело насчитывает 90 томов. Проведены многочисленные экспертизы и сняты показания с тысяч свидетелей. Трагедия унесла жизни 122 человек, среди погибших много детей, ведь в речной круиз на злополучном теплоходе «Булгария» в июле 2011 года отправлялись в основном отдохнуть семьями. Спущенное на воду еще в 1955 году судно перевернулось и затонуло в водах Куйбышевского водохранилища Татарстана в 3 километрах от берега. На ее борту находились 201 человек. 79 пассажиров и членов экипажа спаслись. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, особенно когда в прессе стали появляться подробности технического состояния судна и действий экипажа, в том числе другого судна, которое просто прошло мимо тонущих людей. На самой Булгарии не работал левый главный дизель-генератор, был крен в 4 градуса на правый бок, 4 отверстия в корпусе. Сила ветра на момент аварии достигала 20 метров в секунду. Несмотря на техническое состояние и штормовое предупреждение, теплоход отправился в плавание, не получив диспетчерского разрешения и не задраив иллюминаторы. На скамье подсудимых 5 человек. Тюремные сроки судом пока еще не назначены, однако все 5 признаны виновными. Среди них директор компании «Агроречтур» и субарендатор теплохода Светлана Инякина, признаны виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а первый помощник капитана «Булгарии» Рамиль Хаметов, по мнению суда, допустил нарушение правил эксплуатации водного транспорта. Пока в Казани подходит к концу уголовный процесс по делу о крушении Булгарии, длящийся уже 3 года, среди экспертов до сих пор нет единого мнения о современном состоянии речного флота в России. Именно после трагических событий на Булгарии контроль за безопасностью речных судов ужесточился, считает генеральный директор компании «Инфлот Worldwide» Санкт-Петербург Игорь Глухов. Однако до сих пор российское речное пароходство обладает одним из самых ветхих фондов в мире.
Введена система государственного портового контроля на реке, которая раньше была в явном виде, но сейчас фактически как в морских портах Российской Федерации, так и на всех личных маршрутах действует система государственного портового контроля, которая проверяет техническое состояние судов и безопасность их соответствия международному и российскому законодательству по безопасному мореплаванию и перевозке пассажиров. Все суда проходят периодические проверки службами Росморвичфлота, которые подчиняются бассейновой администрации речной. То же самое, что и сделано в рамках там Парижского меморандума и прочего. То есть суда, которые нарушают правила, имеют замечания во время осмотра, их не отправляют в рейс. Вот и все.
То есть это помогло как-то улучшить ситуацию или нет, вот по вашему мнению?
Ну, это улучшило ситуацию, хотя флот, конечно, очень старый. И, конечно, определенные, как скажем, видимо, глобального характера никуда не делись, потому что новые суда никто не строит, потому что это невыгодно. И, несмотря на принятие ряда решение на уровне правительства и Минтранса по субсидированию ставки и все остальное. Я знаю, что только одно или два судна построено или реконструировано в Финляндии, там, которые работают сейчас на реке. А все остальное, то, что этот фонд, который был построен в советские времена, он продолжает эксплуатироваться. Другой вопрос, сколько тратит на его технический ремонт и оборудование, это уже другой вопрос. Но глобально ситуация не изменилась. Контроль усиливался, но сюда на флот остался в прежнем состоянии. Возраст судов, он на самом деле, если за судно находится в хорошем техническом состоянии, вовремя делается ремонт, и есть даже штатная, так скажем, численность экипажа соблюдается, и правила соблюдаются в принципе, соблюдается на безопасности. И потом морские суда все-таки от речных сильно отличаются. Пресная вода, она позволяет, так скажем, продлевать сроки эксплуатации до 40 и более лет. Хотя, конечно, сравнивается с зарубежным опытом, конечно, в России один из самых старых речных судов в мире, если надо что-то делать.
Низкая квалификация экипажей речных судов в России связана прежде всего с невысокой заработной платой. И тут ситуация пока никак не меняется, говорит Игорь Ковальчук, заместитель председателя Российского профсоюза моряков.
Экипаж судна должен иметь очень высокую степень обученности. То есть они должны уметь действовать в любых ситуациях. Пассажиры, как только они попадут на судно, на любое, речное, морское, они должны быть проинструктированы, где шлюпки, где там спасательные жилеты, как нужно действовать в случае, если что-то произошло, да, то есть да, наслушать, что им говорят, и не паниковать, и слушать команд экипажа. Насколько я понимаю, что там весь этот комплекс, он не выполнялся, более того, там не доставало членов экипажа, и их нанимали там как-то через рекрутинговые агентства, пытались найти и брали, в общем-то, тех, кто согласился работать. А проблема, видимо, в чем? Проблема в том, что, видимо, заработная плата была совершенно небольшая и непривлекательная. Соответственно, и хороших специалистов на такие заработные платы подобрать трудно. И это вообще, на самом деле, огромная проблема нашего речного флота. Если ты нанимаешь работников задешево, то ты получаешь соответствующую работу. А там, где это связано с безопасностью людей, такой подход он просто не допустит. Если говорить о, допустим, матросах, там обычно 15 там, тысяч рублей, то это совершенно небольшие 15-20 в месяц. Это заработная плата, которую можно заработать, в общем-то, на какой-то другой работе, не связанной с длительными отлучками из дома, да, заработная плата должна быть, конечно же, выше. Она должна как бы компенсировать вот эти вот лишения и ту степень ответственности, которую несет экипаж судна. Например, на судне под иностранным флагом российский моряк получает не менее $1600 сегодня. У нас в нашем законодательстве, во-первых, отсутствуют какие-либо требования по заработной плате, кроме вот этого пресловутого минимального размера оплаты труда, МРОТа. Он абсолютно недостаточен для любой профессии, потому что на эти деньги, в сущности, просто вот прожить, да, человеку, особенно если у него есть семья, абсолютно невозможно. Просто все зависит от конкретной компании. Эта проблема не решается. Более того, с моей точки зрения, да, это моя личная оценка, значит, проблема еще в том, что у нас сейчас происходит очень, хотел сказать, странное, с моей точки зрения, неприемлемое преобразование в морском и речном образовании. Смысл в том, что раньше четко была разделена система образования плавсостава, который работает на речных судах, и система морского образования. Сейчас постепенно происходит такой процесс, что объединяет эти учебные заведения. Последний такой крупный пример – это Бурги объединили Академию имени Макарова, которая готовила моряков, и водный университет, который готовил, в общем-то, работников внутренних водных путей. Сейчас это единое учебное заведение, и во многих местах это происходит. Получается следующая картинка, что люди, которые там готовят, они, в принципе, универсалы. То есть они могут работать и на море, и на реке. Опять же, это еще связано с большим количеством судов, река-море, которые могут работать и там, и соответствующие специалисты, конечно, тоже нужны. Значит, в результате, что мы получаем? Те ребята, которые выпускаются из этих учебных заведений, они прекрасно понимают, что все люди уже молодые, образованные, которым совсем не сложно, значит, посмотреть в том же интернете, что происходит, где какие зарплаты, к примеру, где люди работают. Они, естественно, стараются попасть на море, где выше зарплаты, где просто в какой-то степени некая существует романтика, посмотреть там страны. Значит, соответственно, они стараются идти на морской флот. Естественно, там отбирают лучше. А как бы те, кто туда не попал, попадают на речной. Кроме того, если в морском флоте это существует, так сказать, различное, в том числе международное регулирование для внутреннего водного транспорта, общих требований нет, и очень много мелких, особенно судовладельцев, я сейчас беру не только пассажирский флот, но и грузовой, значит, когда судовладельцы, бывают это совершенно случайные люди, значит, эксплуатируют судно, не выплачивают экипажу зарплату по несколько месяцев, буквально сейчас там одна из них происходит, есть там пароходик, называется «Ватан-1», работает на Каспийском море. Это суда река-море, но фактически это судно-то речное. Компания в Астрахани, его уже несколько человек оттуда списано, даже не несколько, там уже больше десятка человек, которые не получили зарплату. Постоянно судовладелец берет новых людей, значит, зарплату не выплачивает. Тем не менее, судно работает. Даже экипаж, который сейчас на судне, мы буквально вчера получили очередное обращение, не получает зарплату уже более 2 недель. Вот так работает система. Мы обращаемся в прокуратуру, нам отвечают, что не могут их найти. Сейчас вроде передали это дело в следственные органы для того, чтобы просто уже разыскивать судовладельцев и возбуждать уголовное дело.
Это сказывается ли это как-то на качестве обслуживания пассажиров?
Конечно. Если экипаж не полный, они вынуждены перерабатывать. Плюс они не получают свою заработную плату, либо получают ее не в полном объеме, либо ее задерживают. Естественно, у человека желание работать, как следует, да, поддерживает только степени чувства ответственности, больше ничем. Поэтому я считаю, что это напрямую вообще связано с качеством и безопасностью работы любых судов.
В настоящее время профсоюз моряков занимается еще несколькими делами, связанными с задержкой невыплаты заработной платы морякам-работодателями. Что касается причин трагедии Булгарии, то большинство экспертов сходится во мнении, что имело место совокупность факторов – и ненадлежащее техническое состояние судна, и недостаточная квалификация экипажа, его ошибки и злоупотребление должностными обязанностями работодателем. Однако главную причину трагедии должен на этой неделе назвать суд. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
А мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 7 июля исполняется 70 лет со дня начала освобождения Вильнюса бойцами польской армии Краевой, которые, организовав операцию «Острая брама», попытались выбить немцев из города еще до прихода Красной армии. А когда Красная армия пришла, это кончилось очень плохо для большинства польских партизан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Весной нынешнего года небольшой польский городок Пиненжна, что у границы с Калининградской областью, ненадолго оказался в центре внимания средств массовой информации в Польше и в некоторой степени также в России. Дело в том, что в этом местечке в начале 70-х годов минувшего столетия был установлен памятник советскому генералу Ивану Черняховскому, который погиб неподалеку от Пиненжна в 1945 году. В январе нынешнего года местные власти приняли решение о демонтаже памятника. Семеро членов городского совета Пиненжна голосовали за, четверо против, а двое воздержались. И таким образом декларация о намерении демонтировать памятник была принята. Комментируя решение горсовета, бурмистр Пиненжна Казимир Кейда заявил, что таким образом отдана дань памяти тем, кто заплатил наивысшую цену за свободу Польши. В горсовете также подчеркивают, что хотят провести демонтаж памятника Ивану Черняховскому с соблюдением всех законов и уважением для чувств российской стороны. Ничего против демонтажа памятника не имеют и в польском правительстве. Министр иностранных дел Радослав Сикорский.
Dla Rosjan on jest żołnierzem, który walczył o zdobycie Prus Wschodnich, ale dla nas jest jednocześnie katem Suwalszczyzny. A ponieważ
dla Rosjan to солдат, który боролся за освобождение Восточной Пруссии, но для нас он одновременно является палачом Сувальского региона. Поскольку мы являемся хозяевами в своей собственной стране, то это мы будем решать, кому в общественных местах ставить памятники, то есть пример для подражания, а кому нет.
В пространстве публичной есть ставлено как памятник, то есть взор для наследования, а что нет.
Сикорский подчеркнул при этом, что могила советских солдат на территории Польши – это совсем другое дело. Как страна, которая особенно заботится о могилах собственных солдат, мы с уважением относимся и к могилам других военных. Здесь действует международный договор, которого мы будем придерживаться, подчеркнул министр. За демонтаж памятника выступили члены Всемирного союза ветеранов армии Краевой. В заявлении союза говорится, мы считаем позором наличие в Польше памятников, восхваляющих советских оккупантов, а в особенности тех, которые имели отношение к смерти польских патриотов. А лидер крупнейшей оппозиционной партии «Права и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что нахождение памятника генералу Черняховскому на польской территории является недоразумением.
Есть квестия 20-пару лет такой политики, которая не отрзутила до конца давнего системы.
Речь идет о 20 с лишним годах такой политики, которая до конца не рассталась со старой системой и была полна какой-то невиданной боязни по отношению к России и Советскому Союзу. Прошу вас не ожидать от меня соболезнований по поводу того, что к памятникам преступникам относятся неприязненно.
Выражал жаль с поводу того, что памятники збродняжи są traktowane в способ неприязны.
Связь между памятником в Пиненжной операции армии Краевой «Острая брама» самая прямая. В Вильнюсе, городе, который в период между Первой и Второй мировыми войнами принадлежал Польше и назывался не иначе, как Вильна, впервые встретились части польских партизан и советские войска под командованием именно Ивана Черняховского. Более 10 тысяч слабовооруженных польских партизан попытались самостоятельно освободить Вильнюс от немецких оккупантов утром 7 июля 1944 года, и частично им удалось это сделать. Однако местный гарнизон был хорошо оснащен и полностью полностью занять город не получилось. А уже около полудня к городу подошли части Красной Армии. 13 июля Вильнюс был взят, а водруженный первоначально на Замковой горе бело-красный польский флаг через несколько часов заменили на советский. Советское командование предложило командованию армии Краевой создать подразделение в составе Красной Армии. Однако затем польского генерала Александра Кшижановского пригласили на переговоры к Ивану Черняховскому, где арестовали. Части НКВД окружили польских партизан и разоружили их. Вырваться из окружения удалось немногим. Около 6 тысяч бойцов армии Краевой были интернированы. Большинство из них отказались вступить в ряды первой армии войска польского генерала Зигмунта Берлинга, за что их вывезли на лесозаготовки в Калугу и Рязань. Информация об операции «Острая Брама» долгие годы умалчивалась, причем первоначально также и на Западе, ведь к тому времени союзники уже приняли решение о том, что послевоенные границы Польши изменятся, и Вильна уже не будет частью польского государства. В Польше, однако, о тех событиях хорошо помнят. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В эфире программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. Праздник, который придумала жена экс-президента России Светлана Медведева, в России отмечают уже седьмой раз. Изобретательность государственных массовиков-затейников в 2014 году пошла дальше. Одной из праздничных акций, помимо коллективных бракосочетаний, решено сделать «Подари Февроньку». Аналогия с Валентинкой очевидна, но вдохновители нового праздника настаивают на том, что в России следует мифологизировать именно положительные образы святых Петра и Февронии. Судя по реакции людей, это пока получается плохо. Рассказывает Кристина Тетерина.
Официально праздник семьи, любви и верности был утвержден 26 марта 2008 года. Главным инициатором стала Светлана Медведева, супруга тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Именно Светлана Медведева выбрала как символ праздника ромашку, на которую в России гадали «любит-не любит». Эта языческая деталь не помешала празднику сохранять явный православный контекст. Еще до официального учреждения праздника власти Мурома придумали отмечать День Петра и Февронии православных покровителей брака. По преданию, княжеская чета жила в XIII веке. Они имели трех детей, были верны друг другу и православной вере. Умерли в один день, 25 июня 1228 года, похоронены в Муроме. Верующие отмечали 25 июня как православный религиозный праздник. В светскую жизнь его решили вести, чтобы поощрять крепкий брак и нравственность. К 2014 году было установлено 37 памятников по всей России в честь святых Петра и Февронии, первый из которых, союз любви и мудрый брак, был возведен, конечно, в Муроме напротив ЗАГСа. В 2014 году, по данным Оргкомитета, к торжествам присоединятся еще 39 стран, но россияне в массе своей практически ничего не знают о празднике под названием День семьи, любви и верности. Вот что говорили нам прохожие на улицах Москвы.
8 июля в России будет проведен День семьи, любви и верности. Вы знали об этом?
Нет.
Вот теперь вы знаете, как вы бы его отметили?
Если бы была семья, обязательно семьей.
Я из-за того, что уеду, я это всего отмечать буду навряд ли.
С семьей, с любовью и с верностью, наверное. Но семьи у меня нет, поэтому я провел бы его как обычно.
Я думаю, со своей семьей, с мужем, с ребенком, и все будет прекрасно.
Кажется, это очень ожидаемый праздник для меня, потому что сейчас я уже хожу с улыбкой, и я очень обрадовалась, когда вот несколько лет назад этот праздник у нас уже, ну, официально принят, вот, и мне кажется, я тоже дождалась того момента, когда я буду его отмечать тоже.
Как Новый год?
Нет.
Вы знаете, я никак не буду отмечать. Если будет концерт по телевизору, буду смотреть концерт.
Отправилась я бы на природу, ну, как-то, какой-то стандартный отдых.
Праздник любви, верности и семьи. А как вы его проведете?
Я его проведу с женой, позитивно настроя.
А вы знаете, откуда пришел к нам этот праздник?
Примерно знаю. Пришел он связан с православной церковью, но точно в деталях, наверное, нет.
День семьи, любви и верности. Все верно. Значит, вы знаете о нем. Как вы тогда будете его праздновать?
Ну, дома, с мужем и с ребенком. Может, вечером сходим погулять с друзьями.
Про день семьи слышал, что есть.
А расскажите, как вы будете его праздновать? В двух словах.
Мы, во-первых, обязательно сходим куда-нибудь в музей, на прогулку в парк с сыном и его невестой.
Нет, наверное, нет. У нас семья уже такая, только одни женщины остались.
Ну, слышал, но когда, не знаю. Да, наверное, нет как. Хоть у меня просто семья такая дружная, нам отдельно не надо это все праздновать. Мы это каждую субботу-воскресенье празднуем.
8 июля в городах России пройдут конкурсы, концерты, а также специально приуроченные к Дню семьи, любви и верности церемонии бракосочетаний. Новое в сценарии праздника – акция «Подари Февроньку». Волонтеры будут раздавать косынки, ленты и открытки Февроньки наподобие Валентина ко дню влюбленных 14 февраля. В Москве, помимо гуляний во всех парках, пройдет награждение почетным знаком «Родительская слава Москвы». Мэр Сергей Собянин по этому случаю устраивает прием многодетных семей. Федеральный оргкомитет праздника учредил свою медаль для супругов, которые прожили вместе 25 лет. В этом году российский Государственный день семьи, любви и верности принесут также в Крым. Праздничные площадки развернут в Симферополе и Севастополе. Кристина Тетерина, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 12 июля исполнится первый год со дня, как в России была официально зарегистрирована первая община пастафариан. Пастафарианство, или церковь летающего макаронного монстра, пародийная религия, основанная американцем Бобби Хендерсоном в 2005 году в знак протеста против решения местного департамента образования американского штата Канзас, потребовавшего ввести в школьный курс концепцию так называемого «разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению. В открытом письме на своем веб-сайте Хендерсон возвестил веру в сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели, летающего макаронного монстра, сокращенно LMM, и призвал к изучению пастафарианства в школах наряду с другими религиями. Несмотря на пародийность и ироничность, религия эта имеет официальный статус и существует на тех же правах, что и остальные религии. Название ее основано на игре слов и ассоциируется с ямайским растафарианством и итальянским словом «паста», означающим, собственно, макароны. Последователи религии называют себя пастафарианами. Так вот, 12 июля 2013 года Русская пастафарианская церковь, сокращенно РПЦ, уведомила администрацию муниципального округа Хорошово-Мневники в Москве о создании религиозной группы «Русская пастафарианская церковь». По состоянию на 18 октября 2013 года в России уведомления такие зарегистрировали 27 пастафарианских религиозных групп. Русскую пастафарианскую церковь «Макаронного пастриархата» возглавляют пастриарх Хусама Паста II в миру Амирджан Хусаинов, или просто Ху, и священный Дуршлаг в составе 10 человек. В него входят в том числе и Ху, и бывший пастриарх Кама Паста I в миру Вадим Камашев, а также Юрий Пеков, с которым я и побеседовал о священной макаронной годовщине. Как устроен мир с точки зрения пастафариана, и существуют ли в этом мире какие-либо догмы и каноны?
Мир устроен довольно просто. Есть наш мир и есть пастафарианский рай. Про ад ничего в канонах не сказано, а про пастафарианский рай известно, что он включает как минимум один пивной вулкан и одну фабрику стриптиза. И есть, во-первых, так называемые догмы экономические, их 4 штуки. Они говорят о том, что, во-первых, Вселенную создал летающий макаронный монстр, во-вторых, что все доказательства эволюции научные, в том числе, были специально построены LMM, чтобы мы в него не верили, что нашу веру проверить. И в-третьих, как раз про пастафарианский рай. И в-четвертых, что официальное окончание молитв – это слово «раминь», оно же по-английски «рамен». Мы считаем, что нет никаких абсолютных догм и канонов, и в этом смысле мы, наверное, отличаемся от других религий.
В вашей системе верований много весьма привлекательных вещей. Пивной вулкан, пираты, священный дуршлаг. Что это такое?
Начну с пиратов, потому что исторически так сложилось, что с пиратов начал Бобби Хендерсон, основатель нашей религии. И когда он писал Евангелие от LMM, он сказал, что пираты, они же морские разбойники, первоначальные пастафариане, которые на самом деле были добрыми и раздавали детям конфеты, а их поведение было описано неверно, специально, чтобы дезинформировать более поздних пастафариан. И поэтому пираты считаются такими духовными родственниками, и мы их тоже чтим. Пивной вулкан – это как раз то, что находится в пастафарианском раю. Мы празднуем в пятницу 13-го, то есть регулярно, когда появляется совпадение, праздник пивного вулкана. Священный дуршлаг – это высший исполнительный орган Русской пастафарианской церкви. Мы не являемся пока что всероссийской какой-то официальной организацией, в том смысле, что каждая религиозная группа формально независима. от других. Тем не менее, мы сделали такой центральный орган, и большинство групп его признает.
Расскажите подробнее о вашем Евангелии и восьми заповедях.
Оно довольно большое, я бы сказал. Оно как раз недавно переведено на русский язык. Его можно будет скачать буквально на следующей неделе. Мы выложим его на сайт. А самое главное там, да, это заповеди, которые называются «Лучше бы ты этого не делал». То есть они начинаются с такого вступления «Лучше бы ты». Они регулируют разные сферы жизни, опять-таки в такой более-менее шуточной форме, но тем не менее вполне описывают всю систему жизни и достаточно, чтобы дать моральные какие-то ориентиры там, почти в любой ситуации.
Что нужно сделать, чтобы стать адептом русской пастафарианской церкви? Ведь пастафариане не проповедуют и уж точно не убеждают в привычном понимании.
Мы стараемся проповедовать и убеждать каким-то собственным примером положительным. Чтобы стать пастафарианином, нужно просто считать себя пастафарианином. Это, так сказать, наш непреложный идеал, что не нужно никаких специальных, каких-то, возможно, платных, бесплатных, тратящих в твое время ритуалов для этого. Но, в принципе, мы, конечно, будем рады, если вы заполните маленькую анкету на сайте, тогда мы пришлем вам сертификат и официально включим число российских пастафариан.
Сколько пастафариан в России и почему к вам сейчас активно приходят люди? И вы сами как пришли к пастафарианству?
В России сейчас чуть больше 20 тысяч пастафариан, опять-таки, судя по анкетам, которые мы разослали. Реально их больше, потому что они все зашли на сайт. После таких событий приходит больше всего людей. Понятно, что после каких-то инфоповодов, когда там нас задерживали в саде Эрмитаж, когда мы делали религиозную группу, регистрировали. Почему они приходят? Мы сами этого точно не знаем. Мы не проводили каких-то больших опросов. Сам я пришел к пастафарианству более-менее случайно. То есть я пошел как раз 17 августа прошлого года на сбор около кинотеатра «Пушкинский» в сквере. Как раз тогда был разгон того, что назвали полицейским шествием. Я там познакомился во время этого разгона с другими пастафарианами, влился в эту пастафарианскую тусовку и вот пришел постепенно к этой вере.
Тяжело вообще бороться с косностью окружающих? Вас касается закон об оскорблении чувств верующих?
Я не скажу, что везде мы встречаем какую-то косность и нападки. Это были 2-3-4 случая, возможно, за весь год, когда мы реально как-то подверглись нападкам. Косность окружающих, таких обычных, родственников, друзей, ну, бывает иногда, но она не агрессивная, а просто скорее иногда недоуменная, там, типа секта, ой, что это за какая-то странность. А когда я объясняю, ну, что это такое, на самом деле, что это не секта, а наоборот, скорее, антисекта, то они, да, понимающие кивают. Касается ли это закон? Да, касается, в том смысле, что если нас будут оскорблять, мы можем подать в суд на это. Но лично я и большинство членов дуршлага поступают против таких методов борьбы. Нам кажется, что мы опускаемся таким образом до наших противников.
Пастафарианство – это вера ироничных и нелицемерных людей. Но в России ведь сегодня с иронией дела обстоят крайне паршиво. Хотя при этом россияне в глубине души совсем ведь не религиозны, наверное, и в голове у них полная каша. Как говорится, черной кошки мы боимся больше, чем, может быть, гнева Божьего. Однако вслух об этом говорить иногда стало просто опасно.
Да, действительно, очень у нас странно с религией дела обстоят. Все вроде как веруют, или наоборот, я даже не могу понять, верующие не показывают, а показывающие не верят. И то, что с иронией плохо, и то, что с религией непонятно, это и есть наш челлендж, наш вызов. Есть поле для работы, нужно сделать так, чтобы было хорошо с иронией, и так, чтобы было хорошо с религией. Мы ведь не выступаем против каких-то других религий. Нас так пытаются выставить, что мы типа против православия, против христианства. Это неправда, мы не против ни того, ни другого. Мы считаем, что человек волен выбрать любую религию, которая не нарушает права других. А с иронией нам кажется, что это очень важное качество человека, и мы хотим его развивать. И в России, ну да, наверное, для этого непаханное поле, ну, тем интересней.
Вашу религию можно назвать протестной или нет?
Наша религия приобрела некий такой протестный контекст из-за этого разгона, потому что то же самое, что и было там на митингах каких-то протестных, ОМОН приехал, всех задержал, выписал там штрафы. Но на самом деле мы этого не планировали, и в Питере, когда было шествие, такое же, как у нас, все прошло отлично, просто потому что там не было провокаторов, религиозных фанатиков. Поэтому ошибочно считать нашу религию протестной. Мы протестны только в том смысле, в каком любое новшество является протестом. Ну вот в этом смысле, в том, что мы пытаемся заменить собой старье, если угодно, старье в головах. Не какие-то старые религии, а некие отжившие моральные, возможно, принципы. В этом смысле мы протестные.
Но я спрашивал не только о русской пастафарианской церкви, но о пастафарианстве в глобальном масштабе и об истории возникновения.
Исходно у Бобби Хендерсона, когда он это придумал, это был протест против преподавания теории разумного замысла в школах. И здесь можно по-разному об этом судить. Действительно, с одной стороны, это, конечно, протест против каких-то религиозных догм, норм, правил, которые поддерживаются государствами. С другой стороны, это уже стало не только в России, но наверное, вообще в мире каким-то движением положительным, не только отрицающим что-то старое, но и приносящим что-то новое. Поэтому нет, все-таки я бы не сказал, что это протестная религия по своей сути.
Как вы собираетесь отмечать первую годовщину регистрации? Я знаю, что к вам в гости приезжает один из великих деятелей пастафарианства из Австрии.
Там приезжает Ника Альм, это депутат австрийского парламента, который первый, тогда он еще не был депутатом, фотографировался на права с дуршлагом на голове. 3 года его с этим мурыжили, отправляли на обследование в психиатрическую лечебницу, но потом все-таки он доказал, что имеет право это сделать, аналогично тому, как мусульмане фотографируются в хиджабах. Мы всех приглашаем в пятницу, в субботу на встречу, а потом в субботу на открытую программу прогулки в Москве. Мы уверены, что в этот раз будет без провокации, потому что мы призовем сторонников не выкрикивать лозунги, не брать плакатов. Это будет просто формальная почти что прогулка, поход в Третьяковку, поход на смотровую площадку к нашим пророкам. Будет пресс-конференция и тусовка в клубе.
О великом значении пастафарианства и первой годовщине регистрации в России общины пастафариан я беседовал с членом священного дуршлага, то есть высшего исполнительного органа этой церкви, Юрием Пековым. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В воскресенье 13 июля в Рио-де-Жанейро состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2014 года. На днях в бразильском городе Бело-Оризонте, где в ближайшие дни пройдет один из полуфиналов чемпионата мира по футболу, неподалеку от тренировочной базы сборной Аргентины произошло обрушение эстакады на незавершенном участке скоростной автомагистрали, которая должна была быть построена в срок к Мундиалю. Погибли 2 человека. Это на сегодня первое и единственное происшествие такого масштаба, хотя до начала чемпионата многие в самой Бразилии и за рубежом предсказывали, что подобные чрезвычайные происшествия будут повсеместными из-за плохого планирования строительных работ и коррупции. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
О финансовых, социальных и политических проблемах, связанных с проведением футбольного чемпионата, в интервью «Радио Свобода» рассказал директор Института изучения Бразилии при центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне Пауло Сатера. Как спортивное мероприятие, чемпионат, я бы сказал, проходит очень успешно. А ведь еще за несколько дней до первого матча появились результаты социологических опросов, из которых следовало, что 60% бразильцев считают Мундиаль проектом сверхзатратным, да еще и губительным для страны с точки зрения ее имиджа за рубежом. Постоянно звучали пророчества о неизбежности разнообразных логистических срывов ввиду незавершенного строительства. Так что ожидания были очень низкие. И на поверку, как выяснилось, необоснованные. Новое шоссе, в общем и целом, функционирует нормально, равно как и аэропорты. Сам чемпионат в чисто футбольном плане проходит необыкновенно увлекательно. По числу забитых голов он самый результативный. Население Бразилии. Все они тренеры национальной сборной. Наша страсть к футболу сильнее любых отрицательных эмоций, испытываемых правительству. И даже сильнее чувство подспудной тревоги, которое вселяет во всех бразильцев далеко не блестящая игра нашей сборной. Перед этой страстью растаял пессимизм, предшествовавший чемпионату, и в стране воцарилась атмосфера большого праздника, в который с радостью окунулись сотни тысяч гостей из-за границы. «Футбол в Бразилии начинался как аристократический, сугубо белый вид спорта», — сказал Пауло Сатера. «Ныне это спорт демократичный, всенародный, многорасовый. В бразильской сборной играют и белые, и чернокожие, и метисы. Вместе они образуют необыкновенно слаженный и сплоченный коллектив, в котором каждый игрок есть и ярко выраженная индивидуальность, и одновременно член команды, готовый подчинить свою волю пользе общего дела. Как команда, Бразилия необычайно эстетична и продуктивна. Таким же, как наш футбол, мы хотим видеть всю страну. Технически продвинутый и расово интегрированный», — подчеркнул Сатера. «Я считаю, что государство должно тратить деньги на мероприятия, позволяющие нации мирно, не угнетая других, ощутить родство и объединиться, пусть только временно, и даже, не побоюсь этого слова, почувствовать свое величие. В наш век индивидуализма это просто необходимо», — добавил директор Института изучения Бразилии. Да, несколько акций протеста прошли в первые дни чемпионата, но по-настоящему массовые многотысячные манифестации начались в Бразилии ровно год назад к величайшему изумлению правительства, оппозиции, прессы и, наверное, самих манифестантов. Мне кажется, дело было в том, что материальный и социальный прогресс, борьба с неравенством и бедностью, которые Бразилия довольно-таки успешно вела последние лет 30, начали пробуксовывать. И демонстрации стали сигналом власть имущим, что политика, которую они осуществляют, неадекватна уровню запросов граждан, их требованиям об улучшении качества городского транспорта, образования, здравоохранения, большей компетентности и прозрачности деятельности органов власти и управления. В этом состоял главный посыл демонстрации. Часть этих акций, рассказал наш собеседник, носила деструктивный, насильственный характер и потому отвратила от себя большинство демонстрантов. К моменту начала Мундиаля они иссякли. Но мирные и малочисленные протесты продолжаются. За время чемпионата власти насчитали примерно 60 таких разрозненных митингов в разных городах страны. И Сотеро совсем не исключает, что после завершения турнира демонстрации могут вспыхнуть с новой силой. Особенно, учитывая, что почти сразу вслед за футболом стартует другое, тоже очень популярное в стране соревнование под названием «Президентская избирательная кампания». Большинство экспертов Бразилии сходятся во мнении, что чемпионат прямым образом на результаты предстоящих в октябре выборов не повлияет. Ни один наш политик не заработает себе большого престижа на футболе. А вот иностранные наблюдатели постоянно занимаются спекуляциями на предмет того, что если Бразилия не станет чемпионом, Дилма Русеф не будет переизбрана на второй срок. И наоборот. На сегодня, согласно опросам, ситуация такова, что бразильцы, с одной стороны, нисколько не уверены в победе своей команды, а с другой, одновременно называют Русеф явным фаворитом гонки. Какое-то время популярность Русеф убывала, отчасти потому, что бразильцы ожидали логистического фиаско на чемпионате. Но этого не произошло, и ее рейтинг вновь пошел вверх. Пока не ясно, потеряет ли Русеф очки из-за трагедии в Бело-Оризонте. Далее наш собеседник остановился на том, какие социальные последствия для Бразилии будет иметь чемпионат мира. Положительным последствиям следует отнести, несомненно, падение преступности в преддверии Мундиаля. Посмотрим, насколько это окажется устойчивым. Далее. Бразилия, вопреки расхожему мнению, не является туристической страной. За год ее посещает примерно столько же гостей, сколько американскую столицу Вашингтон, около 3,5 миллионов. Чемпионат явно укрупнил место, занимаемое Бразилией на туристической карте мира. Впечатления у гостей в целом очень хорошие, их замечательно принимают, и бразильцы зарабатывают на туристах очень хорошие деньги. Чемпионат, похоже, простимулирует гостинично-ресторанный бум. И чтобы тенденция к увеличению туризма не повернула вспять, властям придется и далее энергично бороться с уголовным элементом. В этом смысле, я бы сказал, чемпионат оказал благотворное воздействие и на государственный, и на частный сектор. Ну и несколько слов, пожалуйста, о наделавшей столько шума финансовой стороне чемпионата. 11,5 миллиардов долларов. Вот оценка расходов стадионных и инфраструктурных, с которой я постоянно сталкиваюсь. Это как будто бы в 2-2,5 раза больше, чем потратили предыдущие устроительницы Южной Африки и Германии. Что будет под финальной чертой, спишут ли чемпионат в убытке или отнесут на доход, вопрос на сегодня открытый. Но каким бы ни был вердикт бухгалтеров, 11,5 миллиардов в течение 3 лет в контексте ВВП, достигающего почти 3 триллионов долларов, будем честны, цифра очень скромная. Чемпионат мира и президентские выборы выпали на 1 год в Бразилии. То же самое по плану должно произойти в России в 2018 году. Не думаю, что чемпионат отрицательно скажется на рейтинге Путина, если сборная России потерпит на нем неудачу, но добавит ему, наверное, какие-то очки, если команда выступит хорошо, и турнир логистически пройдет успешно, как сочинская Олимпиада, заметил в интервью «Радио Свобода» аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц. Полагаю, что, как и перед Сочи, Путин попросит раскошелиться олигархов. Выдержат ли российские финансы еще одну нагрузку, наложенную спортом, при нынешних ценах на энергоносители, несомненно, невзирая на надвигающийся экономический спад и похудание доходной части бюджета, если, конечно, международные санкции, экономические и культурно-спортивные, не станут куда более суровыми. Что же обещает быть потенциальная положительная отдача от чемпионата в масштабах экономики 11 российских городов, хозяев турнира? Перспектива бойкота соревнований ввиду нарушения прав человека в России или в связи с ее агрессивной внешней политикой, на мой взгляд, микроскопические. Это мы уже видели на примере ЛГБТ-сообщества. Говоря о связке футбол-политика, самым важным, как мне представляется, будет приезд Путина на финал в Рио-де-Жанейро. В Европе, Северной Америке или Азии за пределами Китая его сейчас не очень хотят видеть. А вот радушный прием, который его ждет в стране-партнере по БРИКС, прибавит ему международный вес. Это был Ричард Вайц, эксперт Гудзоновского института. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Репортаж Евгения Аронова завершил эту программу «Время свободы», план на неделю. То есть рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 7 по 13 июля. С вами весь этот час был Александр Гостев, которому помогали продюсеры Наталья и Александр Аркадьевы. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».